Тысячи людей на улицах Москвы идут в молчание, чтобы проститься с человеком, который правил ими 3 десятилетия. Они не столько со Сталиным прощаются, с частью своей жизни. Кто-то останется на этой мостовой навеки. Распорядитель похорон Хрущев зачем-то перекрыл подходы к колонному залу от Трубной площади.
Со всех вокзалов поезда приносят в столицу все новые и новые людские массы, желающие проститься с вождем. Примерно оттуда идут на площадь пассажиры с поездов белорусского направления. Вот оттуда Савеловского. А вот оттуда сверху несутся на них толпы людей с площади 3 вокзалов. Ленинградского, Ярославского, Казанского, с поездов Курского направления. И вот примерно где-то здесь все они сталкиваются. Большинство погибших и раненых вот на этом довольно крутом спуске к Трубной площади со стороны Рождественского бульвара. Во-первых, те, кто напирает сверху, уже не могут остановиться. А во-вторых, здесь довольно узкий тротуар и много вот таких полуподвальных помещений. Оступишься, попадешь сюда хоть одной ногой, гарантированно будешь растоптан напирающей сверху толпой. К утру на площади, по воспоминаниям очевидцев, остаются 1000 сорванных калош, устилающих мостовую в несколько слоев.
Сколько было погибших, до сих пор нет точных данных. Это последний миф сталинской эпохи, обросший новыми подробностями разнообразных очевидцев. Многие из пришедших на эти похороны через несколько лет с не меньшей искренностью будут вычеркивать недавнего кумира из истории. Сын автора советского гимна Андрей Кончаловский – один из тех, кто пошел на похороны Сталина, а потом долго пытался понять, почему наша история требует от нас разделения.
Я плакать не плакал. Хотя было такое ощущение, что что-то важное случилось. Попытка пойти на похороны, все пуговицы оторвали. Слава богу, не пошло, меня могли раздавить. Вернулся обратно. Но больших чувств не было. А потом, конечно, санкционное ощущение, когда выступление Хрущева, и когда сказали, что Сталин, да, оказывается, убийца, мне Миша Казаков рассказал на улице. Мы дома не могли об этом говорить шепотом.
Был в толпе на Трубной историк Юрий Жуков, не подозревавший еще, что будет заниматься профессионально той эпохой, с которой тогда прощался.
Никаких не было культовых ощущений. Это было примерно то же самое, что и обычно вот на 1 мая, 7 ноября прорваться мальчишкам на Красную площадь или на стадион «Динамо» во время какого-то матча, когда не купишь билеты. Шли молча. Вот это всегда и поражало вот эти 3 дня. Совершенно молчащая толпа.
Сколько было жертв? Десятки или сотни? Кто видел трупы, а кто потерявших сознание? Эта иллюзорность восприятия событий, что происходили на глазах тысячи людей, только доказывает, как призрачно восприятие истории.
Умер в 53-м, а вынесен из мавзолея и перезахоронен здесь, у Кремлевской стены, в 61-м. Ровно через 30 лет после этого перезахоронения распадется Советский Союз. Сегодня у могилы Сталина всегда живые цветы, его поклонники хранят верность. Но нет сегодня более противоречивой фигуры в нашей истории. Число ненавидящих его не менее внушительно, чем число обожателей. В меньшинстве пока те, кто относится к Сталину как к значительной исторической фигуре со всеми противоречиями, плюсами и минусами. Потому что история — это ведь о тех, кто далек от современности. А Сталин, почему же он до сих пор с нами, разделяя нас, будто ему завтра на выборы?
Нет страны, нет Сталина, а споры остались, и мифы живут. Андрей Кончаловский еще в начале 90-х встретил на Мосфильме бывшего киномеханика Сталина. Из разговоров с ним родился фильм «Ближний круг» о том, как маленький человек ищет защиты у вождя, которого видит вблизи, но которого все же сам себе придумывает.
Руки-то че дрожат? Кур, что ли, воровали?
Нет, я, товарищ Сталин, кур не воровал. А мои руки трясутся, потому что я вас впервые так близко вижу.
Сталинисты, они не представляют себе, какой был Сталин в основном. То есть они воспринимают это на другом уровне. И тот период, не знаю. И сегодняшние антисталинисты тоже того периода не знают.
Это все нереально, Сталин. Это миф. До некоторой степени миф, противопоставленный сегодняшним властителям. По-настоящему твердый, по-настоящему умеющий сворачивать головы корыстным чиновникам, по-настоящему антизападник. Такой, знаете, это такой Сталин как антипод нынешним недостаточно твердым властителям. Это тоже важный кусочек современного мифа.
Как-то утром я вышел на крыльцо с чашкой кофе и сигаретой, сел. И в это же время из соседнего дома вышла хозяйка, старушка, которой было за 80. И вот впервые в жизни вместо «доброе утро» она мне вдруг говорит: «Нет, пора Сталина откапывать и сажать на власть». У меня челюсть отвалилась. Я говорю: «С чего вдруг? Почему?» «Ну как же, — говорит, — ведь раньше мы знали, на колхозном поле выкопаешь 3 морковки, посадят. Но зато мы никогда дверей домов не запирали. Не было у нас воровства».
Расстрелян 14 октября 1937 года.
Каждый год 30 октября у Соловецкого камня цветы. Люди с портретами погибших родственников приходят на Лубянку каждую осень. Для них история еще не растворилась в учебниках и мемуарах. Репрессии – это первое, что вспоминают сегодня, когда слышат имя Сталина.
Я пришел просто почтить память отца, расстрелянного в 1937 году.
Мама встретила моего отца после того, как его первый раз посадили в 1936, потом, значит, его в 1948-1949 выпустили. У мамы коренная сибирячка, а отец был там уже на поселении. И его арестовали второй раз.
Частные семейные истории, из которых складывается жизнь страны. Как и она, эти истории противоречивые.
Отец 38-й поехал на шахту получить деньги, и его там арестовали, и из него выколачивали, что он враг народа, что он агент иностранной державы. Но мы не, вот дети не были брошены. Я армейскую кончил. Я был квалифицированным высокорабочим.
Я очевидец того, что люди шли в бой за Родину, за Сталина, как это сейчас говорят, что это не было, это было, потому что так мы были воспитаны, и это было действительно очень героическое такое состояние мое прошлое. Но, к сожалению, в дальнейшем я оказался врагом народа.
Разведгруппа «Льва Нетта» на территории противника приняла неравный бой. Он единственный выживший попал в плен. Уже после войны ему этот плен припомнят офицеры НКВД в городе Ровно.
Сталин, ну, он, конечно, много натворил, это понятно. Но это он делал не как какой-то злодей, не как какой-то, там, понимаешь, кровопийца. Вот. А у него была идея. Ради идеи, конечно, делается все, что угодно.
Да? Тбилиси, квартира актера Кахи Кавсадзе. Его дед в детстве учился со Сталином в Горийском духовном училище. Но его отец во время войны попал в плен и по предложению гитлеровцев создал там ансамбль песни. После войны бывший пленный вернулся на родину, был отправлен в ГУЛАГ, откуда уже не вернулся. В семье Кавсадзе сохранилось дружеское письмо Сталина его деду от 1938 года и трубка, которую Сталин подарил на память. С письмом и трубкой в конце 40-х мать артиста поедет в Москву на Лубянку, чтобы попытаться высоким именем повлиять на следствие в отношении мужа. Письмо и трубка впечатление произведут, но на следствие не повлияют. Машина работала и от сентиментальности не зависела.
Или моя мама встретилась с каким-то большим человеком. Когда человек взял эту трубку, и он так держал, это трубка Сталина. Да, говорит Сталина. Он курил, да. И вот это вот это, взял это письмо Сталина. Вот так он взял. Он сказал, что я, говорит, помочь вашему мужу не смогу. Это я это, ну, квартиру вам вернут.
Но большинство арестованных прикрыться именем Сталина не могли.
Отец был очень талантливым человеком. Это был донос какого-то мужчины по фамилии Сараджев. Вот Он написал на него донос. По-моему, он за какое-то место свое боролся, там, это Сараджев. Ну...
Сотрудник НКВД Горячев приезжал и, беседуя с рабочими, кого-то из них заставил написать даже какой-то, ну, донос какой-то. Значит, отца арестовали 20 ноября, но нам дали возможность уже без отца прожить в этом доме до весны.
Это были параллельные реальности. Великая эпоха всегда перемалывает людей, и революция своих детей пожирает. Вопрос о цифрах ключевой. Скольких граждан СССР все же коснулись репрессии?
За 72 года советской власти, ну, то есть с 1918 года по 1990, в этой картотеке значится 3 854 тысячи политических преступников, которые из них 828 тысяч значится как приговоренные к высшей мере. Из них реабилитировано 2 438 тысяч. Это примерно 63% с лишним.
Цифры ученого Земского признаны всем ученым миром. По его работам пишут книги историки Европы и Америки. В разгар перестройки его допустили к закрытым некогда архивам, чтобы уточнить количество жертв советского строя. С тех пор каждое имя проверено и каждая судьба учтена. Но работа Земского существует только в ученом сообществе. В мир публицистики и общественного мнения они не допущены.
Я против расширительного толкования, особенно против включения туда явных уголовников, особенно я против. Но все равно получается у меня около 10 миллионов. Из них 2,5 миллиона – это умершие и погибшие, расстрелянные и прочее. В мемориале они оперировали цифрой 14 миллионов. Но у нас расхождение из-за жертв голода 1932-1933 годов. У нас принципиальное расхождение. Я их не включаю в жертвы политической репрессии.
Прямых жертв политических репрессий примерно порядка 11,5 миллионов на весь Советский Союз. Это прямых. Мы не говорим о тех, кто рядом, и говорим в самом узком понимании закона. Потому что на самом деле, если расширить закон, то их будет в полтора раза больше. И это будет правильно с нашей точки зрения.
Итак, 4 миллиона арестованных по политическим статьям. Почти 800 тысяч расстрелянных. Еще несколько миллионов косвенных жертв. Около 2 миллионов раскулаченных и несколько миллионов переселенных народов. Чеченцев, ингушей, крымских татар. Итого около 10 миллионов человек в 200-миллионной стране коснулись репрессии. Это 5% примерно. А много это или мало? Допустимо ли человеческие жизни измерять процентами? Где же критерий чудовищности должен проходить? Спор о цели и средствах вечен и риторичен. Все равно, что спорить о Петре Первом. Важнее ли вспоминать сотни тысяч погибших на строительстве новой столицы или благодарить его за блистательный Петербург? Да кто же он, Сталин, тиран или мудрый правитель? И почему его проект недолго протянул после его смерти. Ну вот с удивлением узнаем, что смертная казнь, возвращение которой сегодня многие требуют, в годы сталинизма применялась не всегда. И СССР первым из победивших союзников отменил ее после войны.
Смертная казнь в СССР отменена в 1947 году. Пресыщение кровью, война, послевоенные казни предателей, не говоря уже о том, что было до войны, все это заставило поставить точку. Однако смертная казнь возвращается всего через 3 года. Но за особо тяжкие преступления, а их, собственно, всего 2 – убийство и измена родине.
Преступность после войны разгулялась. Пик населенности ГУЛАГа – это не 37-й, это 50-й. И подавляющее большинство лагерников – уголовники. Банда «Черная кошка», к примеру.
Максимум я зафиксировал на 50-й год. 2 миллиона 800 тысяч в лагерях и колониях ГУЛАГа и плюс в тюрьмах. 2 миллиона 800 тысяч. Примерно 80% из них составляли осужденные за уголовные преступления, примерно 20% осужденные за политические преступления.
Но не только для борьбы с преступностью возвращается казнь. Помимо уголовников, тайно казнят людей, портреты которых еще недавно не сходили со страниц центральных газет.
С докладом о новом пятилетнем плане выступает председатель Госплана СССР товарищ Вознесенский.
Для осуществления быстрых темпов восстановления народного хозяйства у нас имеются все необходимые условия. В этом наши силы и залог победы.
При стареющем тяжелобольном Сталине в Кремле начинается борьба за власть. – В 50-м году расстрелян давний сталинский любимчик и, значит, потенциальный преемник Николай Вознесенский, расстрелян вместе со своим окружением. Вознесенскому нет и 50, его карьера молниеносна и успешна. В 40 он уже был вице-премьером, включен в состав Государственного комитета обороны во время войны. Теперь он глава Госплана, а его друг в ЦК Кузнецов тоже питерский, контролирует силовиков. Именно он стоял за известными атаками на писателей Зощенко и Ахматову. Вознесенского и его соратников сначала просто переводят на другую работу, но они пишут письма в ЦК, просят их оставить в Москве, и вдруг через полгода их тайно судят и расстреливают, словно стараются что-то скрыть. Что же? Вот борьба с троцкистами велась же открыто, с публичными процессами, митингами, а теперь второй, считай, человек в стране исчезает, словно его и не было. Значит, это не только борьба за власть, какую-то важную информацию не нужно было афишировать. Здесь важно вспомнить, что Сталин разошелся с ленинской концепцией создания СССР еще в 22-м году, но подчинился тому, что создавалась, по сути, конфедерация стран, где каждый имеет право на выход. Сам он настаивал только на экономическом делении страны по областям, зная опасность национального вопроса. Так что же возмутило и насторожило Сталина в компромате на Вознесенского в 49-м году?
И снова ленинградское дело. Именно в Ленинграде в середине 20-х формируется Зиновьевская группа космополитов-революционеров. А теперь вот в 49-м уже новое поколение партийцев-патриотов стремится якобы укрепить Россию. Они не просто русские патриоты, они тем самым усиливают свое влияние в Кремле. Вознесенский и его товарищи почти тайно занимаются созданием российской коммунистической партии, руководящей роли в которой, естественно, будут играть они.
Создание российской компартии превращает КПСС в такую же конфедерацию, как и СССР. Сталин позволяет пресечь эту инициативу максимально жестко расстрелом Вознесенского.
А если создать компартию Российской Федерации, рушится вот эта сложившаяся система компартии, которая связывает воедино прочными цепями всю страну, вне зависимости от того, союзная это республика, автономная, что угодно. Все в одном кулаке. А тогда кулак разжимается. Судя по косвенным свидетельствам, которые дают документы, Вознесенский действительно счел, что он очень скоро займет место Сталина.
В 90-м году президент Горбачев, в пику набиравшему популярность Ельцину, разрешит создание Компартии РСФСР. Рухнет последняя управленческая вертикаль Союза. СССР прекратит существование ровно через год после этого. Но почему же сталинский проект оказался таким непрочным после его смерти, а он даже не озаботился успешно провести операцию «Преемник»? Увлеченно готовясь к обороне, страна так больше и не вернулась к простому потребителю. И вот момент, когда надо было начинать делать этот поворот, Сталин уже не заметил. Он был стар, его окружение погрязло в борьбе за власть. С начала 50-х и до 91-го экономика СССР будет в основном работать на то, чтобы нас не смяли и сомнется сама под непосильной ношей гонки вооружений.
Знаменитая речь Сталина 31-го года уже хрестоматийно кажется очевидной. Но вот если вслушаться в слова, будто мы сами из 31-го года, тогда все по-другому. Мы же в своем 31-м году еще ничего не знаем, что будет дальше. Ни про войну не знаем, ни про то, что СССР станет сверхдержавой. Мы знаем только, что за 14 послереволюционных лет наша жизнь не сильно-то и улучшилась. И аграрная, в общем-то, страна опять на грани продовольственной катастрофы.
Били Россию, потому что это было доходно и сходило безнаказанно. Вот почему нельзя нам больше отставать. У нас есть отечество, и мы будем отстаивать его независимость. Мы отстали от передовых стран на 50-100 лет. Мы должны пробежать это расстояние в 10 лет. Либо мы это сделаем, либо нас сомнут.
Вот,
поставлена задача срочной модернизации, иначе страны не будет. Но это сегодня нам очевидно подготовка к грядущей войне. А в 31-м году ничего этого видно не было. Гитлер просто местечковый маргинал. США в невероятном кризисе. Послевоенная Европа тоже. Кто сомнет нас в 31-м году, не ясно. Интересно только, что с 10-летним сроком начала войны Сталин угадал точно. Но в 31-м году Сталин не только войну имел в виду. Сомнут не только военным ударом, смять могут экономически, культурно. Великие империи растворялись в прахе времен, а послереволюционный СССР совсем не империя, тем более не великая.
Сохранилась такая фраза Сталина. Они, он говорил о старых большевиках, которые руководили разными направлениями промышленного строительства и сельскохозяйства, они провалили мне первую пятилетку. Они мне провалили. Слова хозяина. Ему понадобились новые эффективные менеджеры.
Это был тот случай в нашей истории, когда слова лидера с точностью воплотились в жизнь, да еще и в указанный срок. Ну, чуть не успели к 41-му, но к 42-му планы уже выполнялись и помогли наладить выпуск нового вооружения. Этот период до сих пор вызывает удивление и восторг. Ну как наши деды и прадеды все это смогли? Ни до, ни после этого ничего подобного за столь короткий срок страна не совершала.
Быстрые перемены в социальном статусе, в образе жизни мобилизовывали людей. То есть Сталин стал очень быстро пробежать этот путь. Он это слово любил, пробежать. Он прекрасно использовал человеческие свойства и те надежды, ту эйфорию от быстрых перемен в социальном состоянии, которое это рождало в миллионах.
На Тверском вагонзаводе вспоминают историю. Еще до революции здесь основали мощное производство. В начале войны готовый к эвакуации завод был разрушен оккупантами, но сразу после освобождения города наладил выпуск оборонной продукции. Сегодняшнее время наделяет ту эпоху былинно-сказочными образами, чтобы хоть как-то понять самоотверженность предков. Все дальше мы от них.
Надо было поднимать, надо же было разруху, надо было поднимать, а что делать? А по-другому-то как? Это была необходимость историческая, я считаю так, что такие вот жесткие меры принимались, и вот эти планы, которые были надо, значит, надо делать.
Автодорожный институт в Москве – настоящий продукт индустриализации. Открыт в 30-м году. Стране нужны были дороги. Сейчас в этих аудиториях учится поколение, которое выросло после распада СССР. Это дети совсем другой страны. В их техническом вузе история – предмет почти факультативный. Что же для них прошлое исчезнувшей страны в 20 веке?
Знаю, что был такой человек, там правил. Знаю, что он был какой-то жесткий тиран, который мог там на раз расстрелять кого угодно, там, если что-то не то сделают. Не знаю, никак не отношусь, ни положительно, ни отрицательно. Мне как бы, если бы я жил в те времена, может быть, я его не любил, как сейчас там, да, плохо отношусь. Ко многому там выше настоящему меня не расстреляют, надеюсь.
Да, он достаточно двойственная личность, но я все-таки более положительно отношусь к Сталину, потому что он вывел страну из большого упадка.
Сталина кто-то его не любит, как бы, но я думаю, не нашего поколения стоит судить вообще, как относиться к нему. Какой-то жесткости нужно в политике в нашу внести, потому что у нас какое-то стало расслабленное государство, я могу так сказать.
Но промышленность строили, а деревню что, разрушали? В музее Голодомора в Киеве ведут книгу памяти умерших в начале 30-х. Село расплачивалось за рост городов и заводов. Излишки зерна необходимо было сдавать государству. Оно гасило многочисленные займы. Золота у страны уже не было после революции и НЭПа. Хлеб нужен был на стройках пятилеток. Кормили рабочих, они будущее. Крестьяне прошлое.
Были действительно очень завышены нормы сдачи хлеба, которые впоследствии, когда уже все зерно было конфисковано, заменены были на другие продукты. То есть впоследствии нужно было сдавать и ту же картошку, и мясо.
Историк Виктор Земсков, впрочем, не склонен жертв Голодомора приравнивать к политическим. Это природная катастрофа, и трагедии такие случались и до революции.
Обвиняется в вину, что, мол, московского руководства, что, мол, не оказало гуманитарной помощи. А ее просто не было таких запасов тогда у государства.
Моя прабабушка, она выжила, но дети остальные, они не выжили. То есть из 9 осталось только 2. А в Украине в 1932-33 годах погибло 3 941 тысяча людей.
По цифрам расхождение получается серьезное. У Земского выходит погибших от голода около 1 000 000. Значительная часть строителей первых пятилеток – это сбежавшие от голода и раскулачивания крестьяне, потерявшиеся для статистики. Но сути это не меняет. Старая патриархальная деревня переживала самый крутой перелом в истории. Все для промышленности. В городах никакого голода нет, пока деревня, корчась в муках, переходит из позапрошлого века в будущий. Статью о раскулачивании Сталин так и назвал «Год великого перелома».
Вот такая сенокосилка – настоящая мечта модернизаторов конца 20-х годов. Советская деревня к этому времени – это лошади, рабочие руки крестьян, никакой механики, технику приобретать никому не выгодно. И дело вот в чем. Советская власть к концу 20-х разрешает кулакам вести свои хозяйства. Но хлеб требует продавать государство по фиксированным ценам. Кулаки начинают сокращать производство, придерживают хлеб. В результате на селе растет число безработных, беднота голодает, а государство хлеба недополучает. Это совершенно замкнутый круг, и простого выхода из него, кажется, нет.
В это время население СССР на 80% сельское. Иного пути, кроме насильственного регулирования отношений на селе, в конце 20-х власть не видит. Секретные справки ОГПУ свидетельствуют, на поселение в регионы Севера, Урала, Сибири, Дальнего Востока и Казахстана были отправлены 381 тысяча семей, общей численностью 1 миллион 800 тысяч человек. По другим сведениям, эта цифра достигает 2 миллионов 926 тысяч 884 человек. Разница между количеством сосланных и прибывших на место ссылки составила 382 тысячи 12 человек. Это те, кто скончались по дороге или просто разбежались, чтобы начать новую жизнь. В итоге коллективизации восточные территории заселены, на поля приходит новая техника, приходят в колхозы агрономы, ветеринары, учителя. Вводится всеобщее образование, и деревенская молодежь может поступать в вузы. Эти социальные лифты дают возможность создания новой советской интеллигенции. Почти в каждой сегодняшней городской семье прадедушки и прабабушки родом из деревень. Но другой итог коллективизации – сотни тысяч сломанных судеб. На несколько лет сельское хозяйство ввергнуто в жесткий кризис. Старая система разрушена, новая не может еще начать работать в полную силу. Она и проработает недолго. В 90-е колхозную жизнь свернут, да новую не придумают. Сегодня нам пришлось проехать полстраны, чтобы найти большое хозяйство. Повсюду полуразрушенные остатки колхозов и совхозов, которые так решительно создавались в 30-е. Животноводческое хозяйство в Архангельской области живет благодаря государственной поддержке. Здесь именно советские времена вспоминают как лучшие, а других и не помнят. Но вот рассуждать о сталинской эпохе побаиваются. Как говорить о ней правильно, не знают. Ведь так много противоречивой информации было. Зовут начальника, он и задает тон разговору.
Действительно, человек, наверное, недюжих способностей, если держал такое государство столько лет, правил. Ну а, конечно, отношение к этому всему террору и репрессиям, конечно, отрицательное. Когда людей не считали за людей, а считали за животных. Вот мы сейчас сидим, как будто это животное. Это, конечно, отрицательное отношение.
А вот и молчаливые доярки становятся разговорчивей.
Сталина надо... Да, чтоб пьянок не было, чтоб страх был в людях, чтоб мы держались, работали по-человечески. Вон сгорела лошадь, то, лошади, да, коровы, из-за пьянки. Был бы Сталин, и все, уже давно бы расстреляли бы его.
У Соловецкого камня поминают жертв. Общество «Мемориал» уже много лет составляет поименный список. Мы знаем точное число расстрелянных, а сколько пострадали от переселений, депортаций и арестов.
И вот в общей сложности получается, что мы восстановили пока еще очень мало имен. По России это примерно, ну, может быть, восстановлено 2,5 миллиона имен в общей сложности.
Всего было приговорено к высшей мере по политическим обвинениям 828 тысяч. Это за 72 года советской власти. А на 2 года, 37-38 год, приходится 682 тысячи. 82% только на 37-38 год, а остальные 18% на все остальные 70 лет советской власти. Вот такая диспропорция.
Около 10 миллионов так или иначе пострадавших. Эту цифру подтверждал и сам Сталин. Уинстон Черчилль в своем труде, отмеченном Нобелевской премией по литературе, приводит интереснейший разговор со Сталином на одной из встреч во время войны. Они ждут, пока секретари подготовят очередное коммюнике, и происходит вот такой диалог, многое проясняющий в логике поступков политиков того времени. Черчилль спрашивает, что для Сталина тяжелее, нынешняя война или недавняя коллективизация? Сталин отвечает, коллективизация была страшной борьбой.
«Мы имели дело с 10 миллионами человек», — сказал он, подняв руки. «Это было что-то страшное. Это длилось 4 года». Но для того, чтобы избавиться от периодических голодовок, России было абсолютно необходимо пахать землю тракторами. Мы всеми силами старались объяснить это крестьянам. Но с ними было бесполезно спорить. Крестьянин всегда отвечает, что не хочет колхоза. И лучше обойдется без тракторов. «Это были люди, которых вы называли кулаками?» – спросил я. «Да», – ответил он, не повторив этого слова. После паузы он заметил: «Все это было очень скверно и трудно, но необходимо. Я помню, какое сильное впечатление на меня в то время произвело сообщение о том, что миллионы мужчин и женщин уничтожаются или навсегда переселяются. Несомненно, родится поколение, которому будут неведомы их страдания. Но оно, конечно, будет иметь больше еды и будет благословлять имя Сталина».
Сталин создал некий чудовищный механизм, который позволил выстоять во время противостояния с колоссальной немецкой машиной. Сила Советского Союза была в этой тысячеловечной, конечно, машине с абсолютно ложным знаком, ложным идеалом.
Для режиссера Андрея Кончаловского сталинская эпоха объяснима только при изучении русской ментальности.
«Запомни мои слова. Если бы не такие наивные, честные Иваны, вот как ты, на нашей земле не было бы тирана, убийц, дьявола».
А появился опять царь-батюшка, уважаемый человек. В России слово «уважение» ассоциируется либо с любовью, либо со страхом. В моей я очень хотел показать человечность Сталина в личной жизни. Бесчеловечность была система. Сталин был чудовищная фигура, и нельзя его не забывать, но чудовищный не сам по себе. Это удачное совпадение между его личностью, историческими событиями и народом, которую эту личность тотемизировала.
Сталинские образы вправду получают порой неожиданные штрихи к портрету в народном сознании. Вот коммунистический лидер идет в один из арбатских переулков осенью 41-го. Бывший семинарист приходит в ветхий домик Матроны Московской, почитаемый ныне святой, и долго якобы с ней беседует. Правда ли это? Ответ скорее в области веры, чем истории. Или вот он разрешает самолету с чудотворной иконой облететь Москву в ноябре 41-го. Есть даже свидетельства как очевидцев события, так и тех, кто эту информацию категорически опровергает.
Однажды к Сталину приехал его бывший однокашник по семинарии. Очень волновался, как одеться: в гражданскую одежду или наряд священнослужителя. Ему посоветовали гражданскую одежду. Он надел костюм, и, волнуясь, зашел в кремлевский кабинет старого друга. «Эх, Бога не боишься, а меня испугался», — укоризненно сказал Сталин, потрепав его за лацкан пиджака.
Во многом эти истории о Сталине и вере — лишь результат сталинского прагматизма. Как политик, Сталин не может не понимать, насколько важен оказался этот ресурс в пропагандистской работе. Там, где не справлялись политруки, помогало пасторское напутствие. Страна, что жила на грани жизни и смерти, нуждалась в духовной поддержке. После всех пережитых ужасов ей нужны были терапевты покрепче советских писателей. Именно Сталин в августе 43-го возвращает патриаршество. РПЦ снова главная русская церковь. Сталин лично принимает в кремлевском кабинете митрополита Московского Сергия. Четверть века церковь в СССР изгнана из общественного сознания. И сама она после антицерковной истерии первых лет революции живет тихо и расколото. Нет единства ни в отношении к власти, ни в отношении иерархов друг к другу. И власть не очень церемонится с объектами и субъектами культа. Если улицу расширяют, а на пути церковь ее, как правило, сносят. В ходе реконструкции Москвы самая известная жертва – взорванный храм Христа Спасителя. На его месте планировался Дворец Советов – новый центр столицы, куда должны были вести все дороги. Но вместе с тем сохранены многие памятники архитектуры. Собор Василия Блаженного, к примеру, а ведь как мешал он прохождению танков на параде. Всего же за 30-е годы, время строительства Новой Москвы, снесено в ней 12 монастырей, 5 соборов, 112 церквей, одна кирха и одна синагога. Но с 43-го года гонения на церковь прекращаются. Закрытие культовых зданий возобновятся уже после смерти Сталина, при Хрущеве. В день похорон Сталина патриарх Алексий на панихиде в Патриаршем соборе скажет:
«Память о нем для нас незабвенна. И наша русская православная церковь, оплакивая его уход от нас, провожает его в последний путь, в путь всея земли, горячей молитвой».
Но сменяются поколения, а вера в сталинскую мифологию не иссякает. Почему мы все время, сегодня, 60 лет после его смерти, спорим о нем, как о живом? Наше утро начинается с кофе на плите, а первый газопровод подведен к Москве в 46-м по ветке из Саратова. По дороге на работу мы спускаемся в метро, первая линия которого построена в 35-м году. Мы до сих пор живем за счет месторождений в большинстве открытых в 30-е и 40-е годы. Наши миллиардеры из списка Forbes – хозяева все тех же предприятий, построенных в сталинской пятилетке. Норильский никель, магнитка – название из передовиц правды 30-х. Даже футбол наш из тех лет. Первый чемпионат страны был проведен в 36-м, и клубы вместо заводских команд тогда появились. Главный праздник для нас – Новый год с шампанским, курантами и похмельной десятидневкой. Он был реабилитирован после революции лишь 31 декабря 35-го года вместе с Дедом Морозом и Снегурочкой. Для детей тогда зажгли первую ель в колонном зале Дома Союзов. Впервые в нашей истории обязательное для всех бесплатное начальное образование введено в 1930 году. Все годы культа Сталина вбивался в головы советского народа культ культуры. Впервые великая русская литература, удел некогда узкого образованного круга, стала мерилом высших ценностей общества. Пушкин и Лермонтов были собеседниками людей сталинской эпохи, как сегодня герои реалити-шоу. Были созданы специализированные детские театры, первый в мире театр кукол Образцова, балеты Большого Мариинки получили всемирную славу. Даже наше политическое кредо целиком из сталинской конституции. Мы же за честные выборы, прямые, равные, тайные и альтернативные. Как там и было впервые в нашей истории записано в 36-м году. Правда, запись с реальностью разошлась. Так это не только сталинских времен особенность.
У всех этих достижений была цена. И эта цена могла быть и не заплачена. Нас разделяет не отношение к террору. К террору все нормальные люди относятся плохо. Нас разделяет представление о том, как мы должны помнить свое прошлое. Очень просто. Просто белым и счастливым. Или понимать, что в прошлом было масса постыдного также. Сложная. Простая память или сложная память.
Для всех он остается символом наших побед. Наших побед. Никто не говорит, что это он победил и так далее. Мы победили. Но чтобы проще сказать, символ Сталин. Только и всего. И до сих пор люди это помнят. И особенно помнят хорошо сегодня, в силу вот такого разрыва между жизнью тогда и теперь. Вор сидел в тюрьме, и люди были уверены в завтрашнем дне. Черное это было черное, белое это белое. А не как сегодня, все серое.
Если подумать, мы придем к малоприятному для себя выводу. Мы не только до сих пор живем в стране первых сталинских пятилеток, мы, по сути, ничего принципиально нового для развития своей страны за минувшие 60 лет так и не создали. От того распавшегося прошлого остались лишь позолоченные воспоминания, страшные свидетельства, а мы, пытаясь понять причины наших неудач, все отправляемся в прошлое, и дорога приводит нас опять в те же 30-е годы, и мы до хрипоты готовы спорить, что же первично – достижения или цена за них заплачена. И вот из этого замкнутого круга нам никак не вырваться, пока мы спорим, рвем на мифологические части собственной истории. Вместо будущего все вглядываемся в прошлое, а нам бы примириться с ним и отложить на полку, чтобы идти дальше.
Мне кажется, очень еще много надо работать для того, чтобы, во-первых, признать имя Сталина в истории. Переименовать Волгоград в Сталинград – это не увековечивание Сталина, это увековечивание русских солдат, которые в Сталинграде похоронены и отстояли, на мой взгляд. Надо понимать, что причинно-следственные связи любого культа личности заключаются в том, что этой ментальности свойственно делегировать власть и снимать с себя всякую ответственность. Население готово делегировать власть, и потом… Если не получится этого человека, чертовать, проклинать, скидывать.
Его называли вождем и хозяином, его проклинали, его профиль выкалывали на груди. После его смерти рыдали миллионы, сотни тысяч проклинали его. Тайна его личности до сих пор не разгадана до конца. Как он менялся, провинциальный юный поэт из грузинского горя и повелитель полумира, в одиночестве угасавший на кунцевской даче. Сталин был одним из них, людей той эпохи. Он был понятен им и потому близок для любви и для ненависти. Сегодня нам уже трудно это понять. Он все дальше от нас, и все дальше от нас то время, страшное и великое.
Я комендант ближней дачи,
пожалуйста,
ближней дачи Орлов, старший прикрепленный Старостин, помощник Туков, сотрудница Бутусова. Составили опись личного имущества товарища Сталина И.В. по указанию товарища Берии. Пиши. Трубки курительные 5 штук, нижнее белье сложено в коробку номер 2. Также 6 кителей, 10 брюк, 4 шинели, 4 фуражки. Вот еще патефон с пластинками. Самое затертое. Вертинский. Поставь. Халат один, чемодан один. В спальне обнаружена сберкнижка на 900 рублей. Больше ничего нет. Остальное казенное, везде инвентарные номера. Все, ставь дату 6 марта 1953 год.
Манит, звенит, зовет, поет дорога. Еще тони, еще пьянит весна. А жить уже осталось так немного. И на висках.
Идут, бегут, летят, спешат завод, и вдаль туманы секут года. И так настойчиво и нежно кто-то от жизни нас уводит. навсегда. И только сердце знает, мечтает и ждет, и вечно нас куда-то зовет. Туда, где улетает и тает печаль, туда, где зацветает.